Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». А все те, кто слышали выступление Трампа, думаю, среди наших радиослушателей их много, надеюсь, были удивлены вместе со мной. Я даже не имею в виду удивления по поводу многочисленных тем, которые были подняты Трампом в ходе его обращения к Конгрессу. Но именно как раз в связи с тем, что действительно многие темы, важнейшие темы были подняты, такие как борьба с террором, такие как подъем экономики, такие как иммиграционная реформа, реформа здравоохранения, борьба с алкоголизмом и многое-многое другое. Казалось бы, нужно было бы начинать обсуждение с чего-то самого-самого главного. Я думаю, что если бы мы с вами оказались на месте Трампа, даже если нам это не угрожает, хотя бы по той причине, что мы просто не родились в Америке, не можем быть американским президентом, но тем не менее, если бы мы были советниками, а как вы знаете, мы ведь из страны советов, и потому, конечно, советы любим давать. Хотя говорят, что уставом израильской армии является не давать советы главнокомандующего во время боя. Но это совсем другое дело во время обращения к Конгрессу. Так вот, если бы мы с вами обращались к Конгрессу США, то, наверное, решили бы говорить о чем-то самом и самом главном. Что бы это было? Каково же это удивление каждого из нас, я надеюсь, в связи с тем, что Трамп начал свою речь, свое выступление с осуждения ненависти антисемитизма. С того, что, несмотря на то, что разделяет Америку политическое разделение на правых и левых, консерваторов, демократов, республиканцев, тем не менее, мы все объединены в осуждении ненависти антисемитизма. Удивительно, что, в общем, евреев-то, ну, относительно в Америке совсем немного. Почему вдруг Трамп начинает свою речь с осуждения антисемитизма? Я уверен, что многие из вас будут, может быть, свои ответы, но я хочу воспользоваться самим фактом для того, чтобы сказать, что именно сегодня с осуждением, собственно говоря, по сути, тоже ненависти по отношению к Израилю, выступил представитель Госдепартамента США, сказав, что если Организация Объединенных Наций хочет иметь хоть какую-то credibility, то есть вообще хоть какое-то по отношению к себе какое-то уважение сохранить, то она должна прекратить обсессию с Израилем. И мы с вами понимаем очень хорошо, что в мире льется кровь, сирийская война унесла сотни тысяч жизней. Северокорейский диктатор вооружается ядерным оружием. В Тегеране продолжают, судя по всему, строить ядерную бомбу. Вот, но весь мир занят осуждением одной маленькой страны, которая является единственной свободной демократической страной на Ближнем Востоке. То есть, вообще говоря, делать больше нечего, только осуждать Израиль. Почему так? Так вот, друзья, одно дело осуждать антисемитизм, совсем другое дело бороться с ним. Я хотел бы, чтобы мы вот с этим самым антисемитизмом, зверем, так сказать, ненависти, поборолись вместе с вами в течение следующих нескольких минут. И хочу, кстати, упомянуть, что интересное древнее утверждение китайской доктрины военной звучит таким образом, что если ты будешь знать своего врага и самого себя, то ты будешь побеждать в 100 битвах из 100. Но если ты не будешь знать своего врага, не будешь знать себя, то ты будешь проигрывать раз за разом. Так вот, для того, чтобы антисемитизм победить, его нужно прежде всего сначала понять, то есть понять его природу. А в чем, собственно, друзья, причина, почему на протяжении стольких поколений, стольких веков, стольких тысячелетий, почему евреев ненавидят? Вот это вопрос. Конечно, мы могли бы на этом месте включить бы наши телефонные линии, возможно, если бы у нас было больше времени. Но я должен вам сказать, что, в общем, объяснение этому с точки зрения истории, философии, которые дают многие ученые, оно связано с тем, что иудаизм принес человечеству идеи этики и морали монотеизма. И поскольку древние идолопоклонники, И их современные, так сказать, идолопоклонники, которые поклоняются силе, поклоняются технологии, чего бы они ни поклонялись, если они делают из этого идола, они видели в евреях препятствия. Евреи всем мешали. Вот если, друзья, мы просто вспомним одного открытого, откровенного, честного антисемита Адольфа Гитлера. И если вы откроете книгу «Hitler Speaks», Гитлер говорит, то вы увидите, почему он ненавидел евреев. Потому что он верил в новый миропорядок. Порядок, который, собственно, навязывает сама природа. Поскольку в природе обнаруживается закон выживания сильнейшего. Потому считал Гитлер, что также и в обществе сильному даровано право подчинить или уничтожить слабого. И он считал, что они, арийцы, должны этот порядок миру навязать, и единственным препятствием на пути реализации своего плана он видел в евреях. При этом отнюдь не только в евреях религиозных, которые проповедовали идеи света, добра, справедливости и так далее. Нет. Он считал, что с евреями невозможно, как он, обращаясь к своим солдатам и призывая их убивать евреев, говорил, что с евреями невозможно бороться никаким платоническим, то есть не физическим образом. Их нужно уничтожать всех до последнего, потому что даже еврей, который ассимилируется, он все равно остается евреем. Потому что и христианство, и социализм, и коммунизм являются ничем иным, как изобретением евреев. Почему? Да потому что это у них в крови, это у них в душе. Что же это? Это совесть, с которой он боролся. Это мораль. Это защита слабого. Так вот, друзья, точно так же, как тьма ненавидит свет, точно так же ненависть ненавидит любовь. И потому свету любви, которую излучал Иерусалимский храм, хотели погасить этот свет. И древние вавилоняне, и персы, и римляне, и греки, потому что они, каждый из них строил свою империю зла. И на пути реализации этой империи зла всегда мешали евреи. Кстати, вспоминаю одного польского писателя, забыл его фамилию, который писал, что лакмусовой бумажкой общества является антисемитизм. То есть там, где ненавидят евреев, там ненавидят людей, человечество, добро, и в конце концов антисемитизм оборачивается проклятием для самих антисемитов. И там, где начинают сжигать еврейские книги, сжигают и другие. Там, где начинают убивать евреев, потом продолжают убивать и других людей. Просто начинают с евреев, но никогда евреями не заканчивают. В этом предупреждение антисемитов. Просто в том, если мы даже понимаем, с чем же, собственно, борется, то есть в чем проявляется ненависть антисемитизма, это в том, что евреи заявили, да, заявили о моральных идеях, общечеловеческих ценностях. И поэтому те, кто этим ценностям противостоят и с ними борются, они евреев хотят уничтожить. И Израиль им мешает. И если вы посмотрите на Совет по правам человека в ООН, то вы увидите, что там сидит один диктатор на другом и погоняет террористам. И когда такие, так сказать, с позволения сказать, страны, да, или государства решают вопросы, кого осудить, то в первую очередь, конечно, они осуждают евреев. И поэтому вопрос, друзья, каким же образом мы можем с антисемитизмом бороться? Вот интересный вопрос. Ну хорошо, наш телефон в эфире 718-303-90-90. И действительно вопрос, что же можно антисемитам противопоставить? Ну давайте примем звонок. У нас линии горят, 718-303-90-90. Мы с радостью вас услышим, пожалуйста. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Неуловимый Джон на связи. Скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему о Гитлере, а вот то, что его фамилия была Шекенблюмер, это он действительно был евреем?
Вот я вас очень благодарю за ваш звонок. Очень, вы как раз иллюстрация той самой идеи, о которой я говорю. А вам не трудно ответить, почему это вас волнует?
Почему? Потому что, вы знаете, там ведь было в его компании был и Борман, и Гиммлер.
Да.
Эти тоже были, говорят, евреи.
То есть вы думаете, что фашисты, Гитлер и все, кто там, так сказать, занимались уничтожением евреев, они сами же евреями были, правда?
Ну, я не знаю.
Мне просто интересно ваше мнение тогда. Понимаете, вот если бы вы сейчас не позвонили, то я думаю, что наши радиослушатели просто сказали бы, что я выдумываю. Просто вот такого человека, как вы, просто в природе нет. Вот не бывает таких, потому что сказать, что в современном, ну, как сказать, 21 веке может быть такой как человек, как вы, это посягнуться на, как сказать, на достоинство человеческое. Потому что все-таки люди же, ну, образованы, культурны, достойны, да? Вот для того, чтобы вот так в таком усомниться, ну, спасибо вам за звонок. Всем хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот мне интересный парадокс возникает. Я сам еврей. В чистом виде. Мои родители, мой сын, моя... Ну, все.
Так.
То есть я еврей. Но с другой стороны, я не понимаю, как мои евреи, особенно ортодоксальные, ведут себя по отношению к другим. Они просто...
Замечательно. Вот это... мы как раз, вы знаете, вот об этом как раз сейчас и будем говорить.
Я вам факты хочу
привести. А, нет, сейчас эти факты нам не нужны. Одну секундочку. Вы послушайте в эфире, а потом перезвоните через пару минут. Вы просто услышите, почему они сейчас не нужны, и мы через мгновение продолжим. Так вот, друзья, ну, этот звонок, на самом деле, он тоже нам важен. Почему? Потому что, если человек говорит, вот давайте я вам сейчас расскажу о том, как ведут себя там какие-то евреи по отношению к каким-то другим евреям. Вопрос ведь начинается с того, как мы ведем себя по отношению к кому-то. Или даже еще важнее, как я веду себя по отношению к кому-то. На самом деле, вопрос был очень и очень важный, по сути, и поэтому я хотел бы на мгновение сказать следующее. Еврейский взгляд, философский взгляд на природу антисемитизма заключается в том, что действительно, в тот момент, когда нам угрожает тьма по ненависти, у нас нет другого выхода. В этом наша миссия в этом мире. Эту тьму рассеять светом. И эту ненависть рассеять любовью. Воспитывать себя, воспитывать свои семьи, воспитывать свои общины и воспитывать окружающих людей. Нет другого выхода победить эту тьму. Нет. И теперь, действительно, мудрецы утверждают такую вещь, что вот когда еврей забывает о том, что он еврей, о том, какова его миссия по жизни, то как-то вот приходит антисемит и напоминает ему. И тогда он вспоминает и пробуждается, и, возможно, так сказать, свою миссию начинает выполнять. Так действительно в жизни бывает, и каждый из нас, может, рассказал бы, что вот если бы не антисемитизм где-то в России или еще где-то, может быть, вот не оказались бы мы, где мы оказались. Поэтому совершенно это естественно и нормально. Другое дело, я хочу сказать спасибо звонящему последнему. Да. Потому что как раз вопрос ведь не в том, что нас ненавидят. Вопрос действительно в том, а как мы относимся друг к другу. Я должен сказать, что будет обсуждаться тема строительства храма Мишканом, переносного храма в пустыне в нашей недельной главе. И там будет речь идти о том, что каждый еврей должен был участвовать и вложить свои силы, свою мудрость, свои средства в общее дело строительства храма. И когда мы говорим об этом храме, то мудрецы спрашивают, а в конце концов, Иерусалимский храм был разрушен из-за чего? Они говорят, из-за того, что среди евреев была беспричинная ненависть. Евреи друг с другом воевали. В тот момент, когда Иерусалим был осужден, евреи продолжали воевать друг с другом. Это было бы невозможно в это поверить, если бы не современное движение BDS, которое требует бойкота Израиля, среди которого есть евреи. Или есть левые, либерально настроенные здесь еврейские организации, не будем называть их по именам, которые просто заняты тем, чтобы, так сказать, мешать Израилю существовать. Евреи мешают своему еврейскому государству. Да, наверное, люди будут жить, вот, может быть, 10, 20, 30 лет спустя, они просто поверить такое не смогут, что такое происходит. А на самом деле это просто факт отчуждения еврея от своей культуры, от своего народа, от своей Торы. И когда человек не чувствует себя принадлежностью своей общины, своего народа, то он таким образом себя ведет. Потому что, на самом деле, евреи ему, еврею, они мешают ему еще больше. И потому есть такое понятие сегодня, Нетаньяху, когда приезжал сюда, он говорил о том, что есть self-hating Jews, самоненавидящие себя евреи. Вот отметьте, скажем, Генри Киссинджер. В то время, когда боролись евреи Советского Союза, мы с вами, за выезд в Израиль. И были американские евреи, которые призывали правительство Ричарда Никсона к тому, чтобы оно оказало давление на советское правительство и позволило евреям эмигрировать. Еврей Генри Киссинджер, это записано, так сказать, сегодня, это можно прочитать на интернете, это открытый факт, обратился к президенту США и сказал, это не наше дело, Кстати, обратите внимание, почему не наше дело? Это не американский интерес. Почему не наше дело? Да потому что Советский Союз настаивал тогда на политике невмешательства. Это и есть корень зла идолопоклонничества. Не вмешивайтесь, нет никаких общечеловеческих моральных ценностей. Со своими евреями мы делаем все, что мы хотим. Точно так же, как родители когда-то в Спарте убивали своих маленьких детей, имели на это право, или в других странах убивали дети своих родителей, когда родители становились больными и немощными. Каждый имеет делать право то, что он хочет, что у них принято. И тут пришли евреи и сказали, не убей. Это мешает, это неприятно, правда? И вот Генри Киссинджер обращается к Никсону и говорит ему, пусть советы делают со своими евреями, что хотят. Пусть даже сожгут их в газовых камерах. Это не наше дело, это не американский интерес. Ну, слушайте, для того, чтобы произнести такую фразу, особенно выходцу из Германии, говорящему с немецким акцентом по-английски, ну, нужно, наверное, все-таки почувствовать себя отчужденным от судьбы своего народа. Или, например, когда неожиданно, вероломно в 73-м году арабские страны под руководством Советского Союза начали войну Йом-Кипур, Октябрьскую войну, и у Израиля не было, просто не было вооружений больше, чем на несколько дней. И они обратились с просьбой о скорой помощи, о немедленной помощи военной от Америки. Имеется в виду, не армия была нужна, а просто нужны были снаряды и пули. И тогда тот же самый Генри Киссинджер настаивал, чтобы Ричард Никсон отказался давать вооружение Израилю, только если бы Израиль согласился капитулировать в политическом плане заранее, лишь тогда помогать. Бывают такие евреи. Опять-таки, если бы не свидетельства сегодня напечатанные, как сказать, белым, черным по белому, то мы просто об этом не могли бы поверить. Так вот, друзья, как бороться с антисемитизмом? Мне кажется, что начинается это с того, что мы должны осознать, что когда нас ненавидят, мудрецы сказали ведь, что не из-за ненависти к нам был разрушен храм, хотя разрушили его римляне. Мудрецы сказали, из-за ненависти евреев друг к другу был разрушен храм. Поэтому главным является искоренение ненависти внутри нашего народа по отношению друг к другу. Это первый главный момент. И если мы эту ненависть искореняем, и вместо этой беспричинной ненависти наполняем свои сердца такой же беспричинной любовью. Ну просто мы любим свой народ, любим свою общину, любим окружающих людей, любим все человечество, наполняем эти наши сердца и души любовью. Это самое действенное средство света, рассеющего тьму. Но для этого действительно нужно нам подняться каждому и не указывать пальцем на других, начинать с самого себя. И в этом смысле просто в качестве намека, друзья, хочу сказать, а вы знаете, а как, собственно, преодолеть ненависть? При этом нам очень легко вот так вот указать пальцем на кого-то, сказать, а, он меня ненавидит. А вот как мне побороть ненависть в другом человеке, чтобы он прекратил ненавидеть меня или там Израиль или кого-то еще? Замечательный был ребе, которого звали ребе Сол Салантер. И он говорил, вы знаете, как преодолевается ненависть? В Торе говорится о том, что если ты видишь ненавистника своего на осле, его осел упал, не проходи мимо, помоги ему. И мудрецы объясняют это для того, чтобы в первую очередь ты, помогая человеку, а у тебя в сердце ненависть по отношению к нему, чтобы ты, помогая человеку, который тебе не нравится, которого ты не любишь, чтобы ты эту ненависть, помогая ему, преодолел. Обратите внимание, слово «агава» — «любовь» на иврите имеет корень «гав» — «давать». Мы думаем, что мы даем, потому что любим. А мудрецы говорят, мы любим, потому что даем. И потому, чем больше мы начинаем людей любить, чем больше мы начинаем любить людей, тем больше мы хотим им давать. Но точно так же, чем больше мы им даем, тем в большей степени мы их любим. И естественно, чем больше мы им даем, тем в большей степени мы преодолеваем ненависть. Поэтому, друзья, представьте себе, у вас есть человек, по отношению к которому вы испытываете неприязнь. Вас кто-то обидел. Может быть, вас очень обидел близкий вам человек. И вы уже на протяжении долгого времени не знаете, что с этой ненавистью делать. Так вот, ребе Исаак Салантер описывает, что однажды он был в поезде, его оскорбил, унизил один человек. И потом он этому человеку помогал и помогал и помогал для того, чтобы свою неприязнь и ненависть в сердце своем преодолеть. Попробуйте помочь человеку, по отношению к которому вы испытываете неприязнь. Друзья, все, о чем мы сегодня говорим, на самом деле, это не о Трампе, не о политике, не о ООН. Это нас все интересует в меньшей степени, потому что на самом деле главное, что мы можем изменить в своей жизни, это мы можем искоренить ненависть в себе. Вот это самое главное. Не в них, а в себе. И второе. Очень может быть, мудрецы тоже говорят, иногда мы не хотим принимать помощи, не хотим принимать каких-то одолжений от людей, как раз по той самой причине хотим с ними иметь дело. Но если мы хотим, чтобы люди перестали плохо относиться к нам, иногда можно позволить им сделать что-то для нас хорошее или, более того, обратиться с просьбой, чтобы они вам что-то сделали, что-то дали, сделать какое-то одолжение. И вы увидите, как одолжение, когда человек что-то делает для другого человека, как его ненависть, может быть, ослабевает, а любовь, позитивные чувства просыпаются. Поэтому на самом-то деле, что самое главное мы с вами должны сделать, мы с вами в нашей жизни должны строить храм, источник света, и начинать строительство своей собственной души. И свет этого храма, света души, свет нашей общины, нашего народа, свет того храма, который будет отстроен в Иерусалиме, это как раз тот свет, который рассеет тьму. Если у нас есть мгновение, то мы будем, конечно, рады принять звонки, которых у нас много. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Уместно было бы еще вспомнить слова Альберта Эйнштейна, когда спросили его, что такое антисемитизм. А он ответил, что это тень еврейского народа.
Значит, преследующего его, преследующего его в то время, что мы в изгнании. Окей. Между прочим, интересно, кстати, спросили у Эйнштейна, что вы думаете, вы немецкий ученый или еврейский ученый? Он сказал, если моя теория относительности будет признана правильной, то тогда они будут заявлять, что я немецкий ученый. А если будет доказано, что я не прав, то они меня назовут еврейским ученым. Кстати, на эту же тему. Всего вам хорошего. Спасибо за звонок. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Рэбе. Меня зовут Людвиг.
Здравствуйте, Людвиг.
Значит, я вам скажу коротенько два слова. Короткое предложение. Вы говорите очень разумные, правильные вещи. Значит, два слова буквально, ну и думайте дальше вместе с радиослушателем. Для того, чтобы, я не говорю, что это рецепт, это мое маленькое скромненькое мнение. Я подчеркну, меня зовут Людвиг. Значит, мне 71 год. Знаете, живя свою жизнь, я понял. Две вещи. Первое. Не агрессивно не навязывать и не показывать никому окружающим свою избранность. Она людьми понимается из ваших действий, поступков и вашей мудрости. Они сами поймут. Это раз. А второе, не чувствовать себя жертвой.
Абсолютно.
Вот это два...
Людвиг, да, пожалуйста.
Вы так говорите все время.
Давайте.
Значит, я вам сказал, два вот этих предложения. Не надо вспоминать метафоры, эпитеты, строительство храма, душа. Это все, я вам скажу по-французски, это все редакс, если вы понимаете, да? Вот эти два постулата. И вот вы подумайте на досуге и объясните нашим радиослушателям. Спасибо.
Ну, спасибо Людвигу. Должен сказать, что, безусловно, некая, назовем так, конструктивная идея есть у Людвига. Выпячиваться, особенно унижать других, и говорить, мы вот такие, они ниже нас. Это отвратительно и противно еврейской традиции, когда избранность не понималась таким образом евреями. А вот например, отказаться от храма, отказаться от истории традиций отцов, не говорить об Иерусалиме, да, не говорить о еврейской общине, значит отказаться от себя. Вот это и есть быть жертвой. Вы говорите, не быть жертвой, но так это же и есть жертва. То есть вот на протяжении, не знаю, скольких лет вы жили, Людвиг, в Советском Союзе, но вот приучили вас и меня, и нас всех, да, скрываться и прятаться. А вот получается парадокс такой, вот чем больше мы прячемся и пытаемся быть такими, как все, то тем в меньшей степени нас уважают и принимают, и начинают отторгать от себя и говорить, давайте этих евреев изгоним из Германии, потому что они тут, понимаете, нашу немецкую культуру и науку заполонили. Поэтому выпячиваться не нужно, а вот спокойно и скромно, конечно, уважать себя совершенно необходимо. Потому что, помните, вы не можете надеяться на то, что будут уважать другие, если научитесь уважать самого себя. Всего вам самого хорошего, дорогие друзья. Всего доброго.